Глава 9. 10 дней спустя Харпер и Джо Ледью прибыли на 60-ю милю, и Пламенный, все еще ощущая некоторую слабость, вступил с ними в переговоры. Он уступил им 1/3 долю в своем будущем городе на реке Стюарт, получив взамен 1/3 долю на плато у Клондайка. Они верили в верхнюю страну, и Харпер отправился в путь на плоту, нагруженном запасами, намереваясь основать маленький пост в устье Клондайка. «Почему бы тебе не захватить Индейскую реку, Пламенный?» — посоветовал Харпер, прощаясь. «Туда впадает столько речек, а золото, ей-богу, прямо вопит, чтобы его нашли. Вот на что я бью. Большая жила придет, а Индейская река будет от нее не так уж далеко». «И вся местность кишит оленями», — добавил Джо Ледью. «Боб Хендерсон сейчас где-то там, в Верховьях, вот уже 3 года, как он ушел. Клянется, что скоро приключится что-то особенное, пробавляется оленьим мясом и копается в земле, как помешанный». Пламенный решил махнуть на Индейскую реку, как он выразился. Но ему не удалось уговорить Элия с ним отправиться. Элия отупел от голода. Он смертельно боялся повторения этого испытания. «Никак не могу расстаться с жратвой», — объяснил он. «Знаю, что глупо, но ничего не могу поделать. Я и от стола-то отхожу только тогда, когда набиваюсь так, что чуть не лопаюсь, и ни один кусок больше в рот не лезет. Я возвращаюсь в Сёркл и расположусь лагерем подле ямы с припасами, пока окончательно не вылечусь». Пламенный помедлил еще несколько дней, набираясь сил и делая приготовление к отъезду. Он решил отправиться налегке, таща на себе поклажу в 75 фунтов и навьючив по индейскому обычаю на каждую из своих 5 собак по 30 фунтов. Полагаясь на слова Ледью, он намеревался следовать примеру Боба Хендерсона и питаться оленьим мясом. Когда большая плоскодонка Джека Кернса, везущая лесопильню с озера Линдерман, прибыла на 60-ю милю, Пламенный погрузил на нее свою поклажу и собак, поручил Элия зарегистрировать свою заявку на острова в низовьях Стюарта и в тот же день высадился в устье Индейской реки. Пройдя 40 миль вверх по течению реки на Куору-Крик, он напал на след работы Боба Хендерсона. Тоже было и 30 милями выше, у Австралии-Крик. Проходили недели, но Пламенный так и не повстречался с Бобом. Оленей он находил в изобилии, и он и его собаки благоденствовали. На мелководье ему попадалось золото, но в незначительном количестве – а золотая пыль в перегное и гравии в руслах речек окончательно укрепила его веру в то, что золотоносный пласт ждет, чтобы его откопали. Часто он смотрел на северную гряду холмов и размышлял, не оттуда ли придет золото. Наконец он поднялся к истокам Доминион-Крик, перешел водораздел и спустился вниз по притоку Клондайка, названному впоследствии Ханкер. Возьми он другое направление, он вышел бы к золотому дну, названному так Бобом Хендерсоном, и застал бы там Боба за работой, впервые на Клондайке, промывающего золото в большом количестве. Вместо того Пламенный продолжал идти вниз по течению Хенкера до Клондайка, к летней рыболовной стоянке индейцев на Юконе. Здесь он остановился на 1 день у Кармака, женатого на индианке, и его шурина, индейца Скукум Джима, купил лодку и, погрузив собак, отправился вниз по Юкону к 40-й миле. Он все еще безгранично верил в то, что жила появится в верхней стране, и намеревался собрать компанию из 4-5 человек, а если это не удастся, взять хотя бы одного компаньона и до заморозков подняться по течению реки для зимних разведок. Но обитатели 40-й мили ему не верили. они довольствовались разработками на Западе. Как раз в это время на 40-ю милю прибыли в лодке Кармак его шурин с Хуком Джим и еще один индеец Култус Чарли и немедленно отправились в управление по заявкам, где и зарегистрировали 3 заявки и открытие рудного местонахождения на Бонанза Крик. В ту же ночь в трактире «Кислое тесто» все они демонстрировали чистое золото перед скептически настроенной толпой. Зрители усмехались и покачивали головами. Такие шутки были им знакомы. Все это, конечно, придумали Харпер и Джо Ледью, старавшиеся затянуть людей по соседству к их торговому посту и будущему городу. А кто такой этот Кармак? Ведь он был женат на индианке. Слыханное ли дело, чтобы такой человек мог что-нибудь открыть? И что это за Бонанза Крик? Водопой для оленей, простая речонка, впадающая в Клондайк и известная старожилам под именем Кроличьей реки. Вот если бы Пламенный или Боб Хендерсон сделали заявки и показали золото, все бы знали, что тут что-то есть. Но Кармак и Скукум Джим и Култус Чарли? Нет-нет, не на таковских напали. Нас не проведешь. Пламенный тоже был настроен скептически, несмотря на свою веру в верхнюю страну. Ведь он всего несколько дней назад видел, как Кармак шлялся со своими индейцами, и даже в мыслях у него не было делать разведки. Но в 11 часов вечера, когда он сидел на своей койке и развязывал мокасины, ему пришла в голову новая мысль. Он надел куртку и шапку и вернулся в кислое тесто. Кармак все еще был там, показывая золото недоверчивым зрителям. Пламенный подошел к нему и начал внимательно это золото исследовать. Он долго изучал его, затем высыпал из своего мешка несколько унций золота из серкл из 40-й мили и снова долго изучал его и сравнивал с золотом Кармака. Наконец он вернул ему золото и поднял руку, требуя тишины. «Ребята! Вот что я хочу вам сказать», — начал он. «Она пришла, эта жила, с верховьев реки. И говорю вам просто и ясно, это она и есть. Никогда не бывало раньше в этой стране такого золота. Это новое золото. Оно содержит больше серебра. Вы все можете судить по цвету. Кармак сделал хорошую заявку. Кто из вас верит и пойдет со мной?» Охотников не оказалось. Раздался смех со всех сторон, послышались насмешки. «Может, и у тебя там есть местечко для города?» — крикнул кто-то. «Конечно, есть», — последовал ответ. «Я внес 1/3 долю в дело Харпера и Ледью. И скоро мое местечко будет стоить больше, чем все, что вы, жалкие куры, за всю свою жизнь выкопаете на Бёрч-Крик». «Ладно, ладно, Пламенный», — вмешался Кёрли Парсон, стараясь его утихомирить. «Мы тебя знаем, и игру ты ведешь по-честному. Но ведь и ты можешь пойти на удочку. А эти бродяги городят ерунду. Я спрошу тебя прямо. Когда делал Кармак эти разведки? Ты сам говорил, что он бездельничал в лагере, ловил лососей со своими севашскими родственниками, а это было всего пару дней назад». «Пламенный говорил правду», — с жаром перебил Кармак. «И я говорю правду, чистую правду. Я не делал разведок, и мысли такой в голове не было. В тот самый день, как Пламенный уехал, смотрю, спускается вниз по реке сам Боб Хендерсон на плоту с провиантом. Он вылез тут и хотел подняться к верховьям Индейской реки, перенести провиант через водораздел между Квору Крик и Золотым дном».
«Что за чертовщина? Где оно, это золотое дно?» — спросил Кёрли Парсон.
«В низовьях Бонанзы.
«Что звалась раньше Кроличьей рекой», — ответил тот. «Это приток большой реки, впадающей в Клондайк. Этим путем я сам шел, но, дойдя до водораздела, вернулся назад». «Идем со мной, Кармак, и сделаем заявку», — говорит мне Боб Хендерсон. «На этот раз, — говорит, — я на нее наткнулся, на золотом дне. Я уже выкопал оттуда 45 унций». «Я пошел, а со мной Скукум Джим и Култус Чарли». И все поставили заявочный столб на золотом дне. Назад я шел берегом Бонанзы, думал выследить оленя. Тут мы остановились и стали варить обед. Я завалился спать, а Скукум Джим возьми да и попробуй вырыть яму. Он видел, как Хендерсон делал разведку. Он стал рыть у корней березы, выгреб первую сковороду с грязью и промыл золото больше, чем на доллар. Тут он меня разбудил, и я тоже принялся за работу. Я с первой же промывки получил на 2,5 доллара. Тогда я назвал речку Бонанза, поставил заявочный столб и пришел сюда зарегистрировать заявку. Он с беспокойством огляделся по сторонам, ища сочувствия, но все смотрели на него недоверчиво. Все за исключением Пламенного, который в течение всего рассказа внимательно следил за выражением его лица. «Сколько тебе заплатили, Харпер и Ледью, за то, чтобы ты дурачил людей?» — спросил кто-то. «Они об этом ничего не знают», — ответил Кармак. «Я вот сказал правду, как перед Богом. Я промыл 3 унции за 1 час». «А вот и золото», — вмешался Пламенный. «И говорю вам, ребята, такого золота мы раньше не видали. Посмотрите, какой цвет». «Чуть потемнее», — сказал Керли Парсон. «Должно быть, Кармак нес в том же мешке 2 серебряных доллара. А если здесь есть хоть слово правды, почему же Боб Хендерсон не пришел зарегистрировать заявку?»
«Он там, на золотом дне», — объяснил Кармак. «Мы нашли золото на обратном пути».
Его наградили взрывом хохота.
«Кто хочет быть моим компаньоном и завтра же отправиться со мной в лодке на Бонанза Крик?» — спросил Пламенный.
Желающих не было.
«Тогда кто хочет наняться ко мне на работу, тащить 1000 фунтов провианта? Жалование плачу вперед наличными».
Керли Парсон и еще один парень, Пат Монахен, откликнулись на это предложение. Со свойственной ему стремительностью Пламенный сейчас же уплатил им жалование вперед и сговорился о поставке провианта. Его мешок с золотом сразу опустел. Он уже собирался покинуть кислое тесто, но потом неожиданно снова вернулся к стойке.
«Еще что-нибудь надумал?» — окликнули его.
«Да», — последовал ответ.
«Мука будет наверняка в эту зиму в цене на Клондайке. Кто даст мне денег в долг?»
В ту же секунду человек 20, отказавшихся принять участие в его несбыточном предприятии, обступили его, предлагая свои мешки с золотом.
«Сколько муки тебе нужно?» — спросил заведующий складами коммерческой компании на Аляске.
«Около 2 тонн».
Никто не подумал убрать мешки с золотом, но владельцы их разразились диким хохотом.
«Что ты будешь делать с 2 тоннами?» — спросил заведующий складами.
«Сынок», — ответил Пламенный, — «ты еще недавно в этой стране и не знаешь всех здешних штучек. Я думаю открыть фабрику кислой капусты и лекарства от перхоти».
Он брал деньги направо и налево, нанял и уплатил жалование еще 6, которые обещали доставить ему муку на лодках. Снова мешок Пламенного быстро опустел, а сам он по уши погряз в долгах. Керли Парсон с отчаянным видом опустил голову на стойку.
«Хотел бы я знать, — застонал он, — что ты будешь делать со всем этим?»
«Я вам скажу на чистоту»,
— Пламенный поднял один палец и стал перечислять.
«Первое. Большая жила идет с верховьев. Второе. Кармак открыл ее. А коли это так, то мука взлетит к небесам.
Эту зиму ее будут продавать на вес золота. И говорю вам, ребята, не зевайте и ловите случай. Оседлайте его и скачите, как тысяча чертей. Я несколько лет жил в этой стране и все ждал, когда же пойдет, наконец, крупная карта. И вот она пришла. Ну уж теперь-то я хорошо сыграю. Вовсю сыграю. Вот и все, ребята. Спокойной ночи.